говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, диакон Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского всея Руси. И, как и обычно, во время наших прямых эфиров на радио «Радонеж» мы с вами будем говорить о служении предстоятелей нашей церкви, святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла. Я вам расскажу о тех событиях, которые совершились и которые планируются, о том важном, что было в служении представителя нашей церкви. И, конечно же, я буду ждать для общения вас в прямом эфире радио «Радонеж». Для этого вам нужно будет позвонить по телефону прямого эфира 8495-959-5939 и задать интересующие вас вопросы о служении нашего предстоятеля или вообще о тех гранях нашей общецерковной жизни, которые вас интересуют, и я постараюсь на них ответить. Заканчивается лето, и начинается новый учебный год, и вообще, в хорошем смысле слова, новый год. Через 13 дней мы будем отмечать церковное новолетие, и так или иначе, как бы там ни было в отношении гражданского Нового года, но, конечно же, все мы ощущаем с приходом сентября начало нового цикла. Это связано, конечно, и с учебой в первую очередь, но и не только с учебой вообще, с тем, что многие из нас возвращаются из отпусков, с отдыха и начинают новый рабочий год. И, конечно, здесь тоже нужно сказать, что лето было очень таким напряженным, фактически без каких-то возможностей для отпуска, и патриарх фактически все лето находился в Москве, и за исключением 10 дней в августе был в различных поездках. За лето патриарх посетил множество епархий, о них мы уже об этих поездках говорили. Патриарх посещал и Кострому, и Иваново, и был в Дивеево, был в Нижнем Новгороде, посещал Чебоксары, был в Троице-Сергиевой Лавре, во многих других местах. Вот в августе был в Савино-Сторожевском монастыре, где совершал богослужение у мощей преподобного Саввы Сторожевского. И буквально вчера святейший был в Смоленске. Вчера и позавчера он посещал родную для него землю смоленскую. Это, конечно, всегда очень так радостно и трогательно видеть, потому что 25 лет патриарх Кирилл отдал Смоленской земле, устроению церковной жизни на Смоленской земле. И смотря сейчас на то, как развивается там церковная действительность, нужно сказать, что, конечно, эти 25 лет, которые он там был, которые он там совершал свое архипасторское служение, совмещая его со служением в отделе внешнецерковных связей, очень важный для его жизни период, для него лично очень важный период. И как раз вчера он об этом говорил, что вот если бы не эти 25 лет, прожитых в Смоленске, если бы не эти 25 лет епархиальной жизни и 25 лет устроения церковной жизни с огромными препятствиями, с огромными сложностями, с еще советских времен, когда почти ничего не удавалось, и когда руки опускались от того, от бессилия и невозможности, что бы то ни было сделать, и потом в начале 90-х, когда такая разруха по всей стране особо сильно, конечно, коснулась таких непростых в экономическом плане регионов, как Смоленск, и тогда не было возможности для там, привлечения больших финансов для восстановления храмов, не было возможности для какого-то тесного диалога с властями, и фактически все, что тогда делалось, делалось за счет там, небольших пожертвований прихожан в храмы, и за счет всего этого, в общем, очень скудного воздаяния жила и восстанавливала так или иначе храмы и епархии. И вот постепенно и постепенно трудами митрополита Кирилла Смоленская епархия была восстановлена. И вот, надо сказать, конечно, что поэтому для него сейчас уже такая блистающий великолепием, если так можно довольно пафосно выразиться, блистающий великолепием церковной жизни. Смоленская земля расцветает, и восстанавливаются многие храмы, строятся в большом числе новые храмы и монастыри. Конечно, это все сейчас нужно так бы воспринимать с сравнением того, что было раньше. Конечно, поэтому для патриарха вся его епархиальная жизнь вот сейчас, конечно, встает перед глазами, когда он посещает Смоленск, и поэтому всегда отрадно с ним там рядом находиться, видеть, как он узнает и приветствует священнослужителей, которых он там рукополагал, и которые при его архипастырском руководстве в епархии совершали свое служение. И много очень было сделано в епархии, надо сказать. Кстати, говорят, что в Смоленске, Смоленская духовная семинария одна из первых получила государственную аккредитацию, и вчера, кстати говоря, патриарх это отметил не только словом, но и делом, наградил во время богослужения ректора Смоленской духовной семинарии правом ношения креста с украшения, потому что, конечно, огромная была работа проделана и в отношении духовного образования в Смоленске, семинарии которого, семинария является одной из лучших в системе духовной школы Русской Православной Церкви. Ну, так или иначе, во всем чувствуется, когда патриарх приезжает туда, что он приезжает к себе, в свой родной дом, и, несмотря на то, что он уже 6 лет является патриархом, а не правящим архиереем Смоленска, для него, конечно, это родная земля, и он приезжает к себе. Но в этом году визит патриарха в Смоленск был связан с общецерковными торжествами, посвященными тысячелетию князя Владимира, потому что Смоленск – одна из самых значительных и значимых точек в нашей стране, в России, с точки зрения памяти святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие которого мы торжественно отмечаем на протяжении всего этого года. И одним из таких знаковых мест в Смоленске, в Смоленской области, является исток Днепра. Именно здесь, именно в Смоленске, начинает свое течение великая река трех стран, великая река трех народов, река Днепр, начинается здесь, течет по территории России, Украины и Белоруссии, и таким символическим, можно сказать, образом объединяет все наши три страны. Именно с нее, с этой реки продолжался путь из варяг в греки, и масса исторических событий связана именно с этой рекой, с Днепром. Ну, а главное, конечно же, из этих событий – это крещение князем Владимиром в Днепре, в Киеве, первых людей, принявших христианство, и поэтому, конечно, в связи с тысячелетием князя Владимира было очень важно вспомнить исток этой реки, и патриарх прибыл на это место. Это место находится в одном из районов Смоленска, в Вяземском, рядом с Вяземой, ну, впрочем, достаточно далеко от самого Смоленска. И здесь небольшим таким течением начинается исток Днепра. Здесь стоит часовня, из которой вытекает эта река. И рядом с этим местом был некоторое время назад основан монастырь, который был достаточно быстро построен, очень такое замечательное строение из бревенчатый храм и бревенчатые все постройки, даже стена монастырская из бревен сложена. Вот. И патриарх совершил малое освящение главного храма этого монастыря и затем совершил водосвятный молебен на истоке реки Днепр, там, где начинается эта река. И, конечно, это было очень символичное такое действие, связанное с тысячелетием князя Владимира, и патриарх сам об этом говорил с надеждой о том, что вот эта освященная вода, которая течет, потечет по этой реке, пройдет и по территории Украины, и по территории Белоруссии, и те враждующие стороны, которые, к сожалению, сейчас на территории Украины непримиримо, пока, по крайней мере, непримиримо конфликтуют, примирит и всем нам напомнит то, о том, что мы находимся под по покровам, покровительством на всех объединяющего князя Владимира и даст всем нам повод еще и еще раз задуматься о том, что у нас всех, несмотря ни на что, есть общие корни, и у трех братских государств, кто бы что ни говорил и кто бы что ни делал, нет на самом деле никаких поводов для размежевания или того, чтобы начать говорить о каком-то разъединении, и всем нам нужно помнить, что наши три братские государства, каких бы формальных отношениях ни находились они в тот или иной исторический момент, это три братских народа, которые ничто на самом деле не может разъединить. И в этом смысле, конечно, память святого князя Владимира – это память, которая всех нас объединяет. У нас есть звонок в эфир. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Екатерина с пригорода Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
У меня отец Александр, к вам вопрос. Работает комиссия по прославлению новомучеников? Это было с Барнаула, с Алтайского края, уже несколько лет подано в списки это самое новомучеников. И вот пока еще никакого это самое не было ответа нам.
Да, спасибо за звонок, но я не знаю конкретных, конечно же, конкретных дел, связанных с работой комиссии, но комиссия работает. Надо сказать, что не всегда на самом деле получается быстро рассмотреть те или иные вопросы, связанные с канонизацией святых. Это далеко не бюрократическое и не такое понятное, так скажем, с первого взгляда дело. К канонизации святых сложнейшей имеет духовную составляющую, поэтому, конечно же, здесь нужно набраться терпения и понимания того, что это всегда занимает какое-то определенное, может быть, даже очень длительное время. Каких-то святых, как вы, наверное, знаете, тоже решение об их канонизации принималось очень-очень долго, не то что годами, но десятилетиями, даже некоторых столетиями. И еще один звонок, ответим на вопрос. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. В ближайшее воскресенье намечается патриарший крестный ход в честь святителя Петра Московского.
Да,
хотел узнать, опять тот же самый вопрос, будет ли от меня литургия поздняя, вот, то есть будут ли смещены службы, как в день равноапостольного Кирилла и Мефодия. Вот смотрите, вот в тот период, в тот день была литургия все-таки отменена, хотя мы так от вас не дождались заблаговременно этой информации, и этот какой-то пример, он стал, вызвал эффект домино, то есть цепочку. Например, в том же патриаршем подворье на юго-западе, храм Михаила Архангела, не знаю по какой причине, впервые за 25 лет существования храма летом была отменена поздняя литургия в течение всех почти всех воскресных дней. То есть совершалась одна служба в 9 часов, что было ужасно неудобно ни для кого, ни одного человека я не видел, кому бы это было удобно. Но тем не менее это было, и люди, скрипя сердце, на эту литургию все-таки приезжали, там храм был очень сильно набит, переполнен. Может, вы знаете какую-то причину. И второй короткий вопрос. В средствах массовой информации, не обязательно духовных, но и светских, я как-то прослеживаю тенденцию, все чаще говорят, что вот готовится, грядет встреча нашего патриарха с Папой Римским по разным вопросам. Не считаете ли вы, что эта встреча в данный момент будет являться некой санкцией с нашей стороны тех изменений негативных, которые произошли на Западной Украине, потому что, например, даже шляхетское польское правительство навеки закрепляло за православными Креховские и Гошевские монастыри, где сейчас вот в первом семинаре униатское,
да,
вот. И, собственно говоря, эти законы Украины как бы в свое время приняла.
Сергей Михайлович, прошу прощения, все понятно, вопрос ясен, просто можно очень глубоко вдаваться в историю взаимоотношений церкви на Западной Украине. Спасибо за вопрос, я сейчас на него постараюсь более-менее подробно ответить. Что касается служения в день святителя Петра 6 числа, я о нем скажу подробнее ближе к концу программы, на нем, на этом служении отдельно остановлюсь, поэтому дослушайте до конца. Что касается служения поздней литургии в храме Архангела Михаила, то я так подозреваю, что, в общем, в этой практике нет ничего особенно странного. Надо понимать, что служение двух литургий в воскресный день всегда, тем более в больших храмах, связано с необходимостью присутствия как бы двойного числа, да, священнослужителей, потому что священник не может совершать две литургии в один день. И, с другой стороны, удваивается в количестве и треп, и исповедников, и причастников, и так далее. И поэтому, конечно же, это существенная нагрузка на клир. Я это говорю не для того, чтобы кого-то оправдать. Это, в общем, задача, забота и крест священнослужителей подобного рода богослужебная составляющая, но вместе с этим надо понимать, что лето — это просто период отпусков, как у вас, так и у священнослужителей. Бывают такие периоды, когда просто священнослужители в том или ином храме меньше, чем возможно для обеспечения двух литургий в воскресный день. Поэтому надо просто с пониманием и с снисхождением к этому отнестись. Я думаю, что с 1 сентября все вернется на круги своя, и не только там, и в других московских храмах, я знаю, на примере Татьянинского храма, где я служу, тоже были отменены ранние литургии в воскресные дни, именно исходя из этих самых соображений. И вот сейчас с октября в отношении Татьянинского храма, но в отношении более крупных приходов, я думаю, что и раньше эта практика будет восстановлена, поэтому не стоит так по этому поводу сильно переживать. Духовенство и настоятели думают о своих прихожанах, просто тоже нужно отдавать отчет себе в том, что все это связано с различными, организационными вопросами. Что касается встречи патриарха с Папой Римским, то здесь, опять же, уже не раз позиция нашей церкви прояснялась, и мы не раз об этом достаточно подробно говорили. Встреча с Папой Римским сама по себе не носит никакого и не может нанести никакого ущерба православию в целом, Русской Православной Церкви в частности и представителю нашей церкви. В этом нет ничего там скверного или там плохого, и никакого эсхатологизма, упаси Боже, в этом видеть не стоит. Такая встреча во время оно, как говорится, так или иначе, когда-нибудь, наверное, состоится. В этом, опять же, есть очень много важного, потому что мы и православная церковь, и католическая церковь совместно о многих вещах, повторюсь, по крайней мере, на территории Западной Европы свидетельствуют в одном ключе, и защита христианских ценностей и вообще христианства в современной, все более и более секуляризирующейся Европе, это абсолютно точно наша совместная с католической церковью задача, и понимание есть абсолютно идентичное, да, необходимости защиты базовых христианских ценностей, в том числе и в отношении борьбы с нормализацией, да, греховной нормализацией содомии и прочего, и с одной стороны, с другой стороны, в целом вообще того, что называется дехристианизацией Европы в В целом, что касается Западной Украины, то как раз вот вы правильно сказали, и действительно это один из главных, одна из главных причин, которая мешает скорой встрече патриарха Московского и Папы Римского, потому что именно одним из главных условий, которые ставит Русская Православная Церковь к возможности этой встречи, является условия, связанные с нормализацией церковной жизни, связанные с действиями униатов, который является так или иначе частью католической церкви на территории Западной Украины. И, к сожалению, эти представители религиозных общин занимают крайне политизированную и крайне агрессивную местами позицию в отношении канонических структур Русской Православной Церкви на Украине. Пока этот вопрос не будет решен, я думаю, что встреча не состоится. Но поживем, увидим. У нас есть еще один вопрос в эфире. Все же добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Да, говорите, вы в эфире.
А здравствуйте, это Рава Божия Нина.
Здравствуйте, Нина.
Москва. Сегодня праздник Всецарицы. Так что с праздником вас.
Взаимно. Отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемника, у вас эхо.
А скажите, пожалуйста, где можно сделать список Всецарицы вот в Москве?
Да, спасибо. Вопрос такой не еще частный характер, уж простите, на него быстро отвечу. Я думаю, что, скорее всего, вам стоит обратиться в Новоспасский монастырь, где хранится один из списков этой иконы, чудотворный список этой иконы, и я думаю, что, наверное, в Новоспасском монастыре вам подскажут, где можно сделать список этой иконы. Но, возвращаясь, дорогие братья и сестры, к нашему рассказу, я вам говорил о визите святейшего патриарха в Смоленск, о том, что он позавчера совершил молебен на истоке Днепра, очень символичное и такое трогательное было богослужение, погрузил крест в тот Днепр, который через многие десятки, сотни километров будет течь и по Украине, и по Белоруссии, и это благословение предстоятеля церкви, конечно же, будет передаваться всем, всем нам, наследникам Святой Руси. В тот же день патриарх посетил храм Бориса и Глеба на Смедыне, тоже один из очень таких символических, в смысле тысячелетия памяти князя Владимира, символическое место в Смоленске, потому что именно здесь был умерщвлен своим братом святой страстотерпец князь Глеб, и на месте его кончины стоит крест, и построен уже храм, и здесь патриарх совершил молебен святому Глебу и Борису, и тоже в связи с памятью, это было совершено в связи с памятью князя Владимира. Ну, а в сам день праздника воскресенья патриарх совершил божественную литургию в кафедральном соборе города Смоленска, и после литургии, на которой присутствовало множество учащихся и светских, и церковных учебных заведений, совершил молебен перед началом учебы, а затем в тот же день на берегу Днепра состоялся прекрасный концерт, посвященный тоже князю Владимиру. На протяжении всего года такие как бы концертные площадки открывались во многих и многих городах нашей страны, и далеко не на всех из них присутствовал, конечно же, святейший, но во многих городах проходили и будут проходить празднования, связанные со святым равноапостольным князем Владимиром. И вот в том числе в Смоленске, на берегу Днепра, при огромном стечении народа был патриархом открыт памятник князю Владимиру, который смотрит на Днепр, так же ровно, как он смотрит и в Киеве. И после этого состоялось, патриарх обратился ко всем присутствующим, и здесь он говорил о важности памяти князя Владимира, и о важности нам не только исторической памяти князя Владимира, но и важности своим делом и словом, подтверждения нас, как наследников его дела, потому что, конечно же, если бы, по слову патриарха, если бы не дело князя Владимира, если бы не его категорический поворот нашей страны в православное, в восточное христианство, то не было бы, конечно, ничего того, что мы имеем в качестве тысячелетнего наследия нашей великой страны, и, конечно же, наверное, не пришли бы мы и так достойно бы не прошли бы ни через две мировых войны в 20 веке и через многие другие испытания, через которые прошел наш народ. Все это, конечно, было, стало возможным исключительно в первую очередь благодаря тому действу, тому решению, которое принял князь Владимир, крестив в Днепре Русь. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила, Подмосковье. У меня такой вопрос. Мне приходилось бывать на патриарших службах, и смущает такой момент. Очень много суеты, но это понятно, много народу. И спешка, какая-то спешка, она всегда присутствует. Казалось бы, чем более значимая служба, тем более с присутствием патриарха, она должна быть более неспешной и значимой. Вот вопрос такой, будьте добры.
Да, спасибо, Людмила. Вы знаете, мне немного... Странно слышать ваш такого рода вопрос, хотя я довольно часто бываю на патриарших богослужениях. Дело в том, что есть два момента. Первый момент – есть разный как бы, подход к совершению богослужения. Ну, есть совсем какие-то неправильные вещи, которые нужно изживать, но в целом есть... такой, скорее, монастырский подход к совершению богослужения, когда богослужение совершается без учета каких-то внешних обстоятельств насельниками монастыря для их сугубой монастырской молитвы, а присутствующие в монастыре миряне, люди, пришедшие из-за стен монастыря, присутствуют там на службах, настолько, насколько это возможно, и настолько, насколько им хватает сил, участвуют в длительных монастырских богослужениях. Это будет очень полезно. И другой тип совершения богослужения – это приходской тип совершения богослужения, когда служащие, конечно же, учитывают те или иные потребности людей, учитывают то, что люди приходят на богослужение перед работой или после работы. И, конечно же, с одной стороны, желая окунуться в богослужебную стихию, всегда неминуемо связано с своими домами, семьями и так далее. Поэтому приходское богослужение всегда бывает в достаточной степени собранным и не очень-то длительным, по крайней мере, по сравнению с монастырским богослужением. Что касается патриаршего богослужения, то оно здесь сочетает в себе и то, и другое. И надо сказать, что, с одной стороны, патриарх никогда не совершает богослужение спешно. И всегда люди, занимающиеся вот обеспечением богослужения, объясняют харам и служащим священнослужителям, что никогда не должно быть никакой такой нарочитой спешки. Во-первых, это связано с молитвой патриарха. Патриарх и возгласно, читая тайные молитвы на литургии и про себя молясь священническими молитвословиями, всегда делает это в достаточной степени так как бы размеренно, и поэтому песнопения бывают тоже достаточно длительные, но вместе с этим всегда, он всегда учитывает вот эту вот как бы такую приходскую особенность, да, своих богослужений, учитывая то, что он служит в первую очередь для прихожан светских, не монашествующих, которые приходят на его службу. И поэтому здесь, конечно, вот это всегда все сочетается, поэтому если вам что-то показалось достаточно спешным, ну, вы знаете, тут все бывает, и бывают какие-то, может быть, не всегда удачные там службы с точки зрения хорового пения и так далее, все бывает. Но, в принципе, общая установка такая, что богослужение должно быть размеренным, и, как правильно говорить, люди приходят на патриаршее богослужение не очень часто, и не очень часто имеют возможность молиться вместе с патриархом, но, с другой стороны, если это богослужение будет растянуто на часы, то тоже в этом смысле какая-то будет лишняя утомляемость людей, которые тоже приводить не нужно. А если... так уж закончить эту тему, надо сказать, что патриарх сам очень любит длительные монастырские службы, полностью подчиненные церковному уставу, без всяких купюр и изъятий. И такого рода богослужения он сам всегда совершает на протяжении первой седмицы поста и Страстной седмицы, когда он всегда практически совершать богослужение именно в монастырях в Москве и Московской области. И, конечно же, здесь он никогда ничего не бывает сокращено, поет всегда братья, читают всегда учиненные монахи-чтецы, все совершается строго по уставу, со всем необходимым количеством кафизм, чтений и прочего-прочего. И... В общем, всегда вот в этом смысле это очень такие, с одной стороны, длительные, с другой стороны, очень и очень полезные с духовной точки зрения богослужения. Ну вот таким образом я довольно долго отвечал на ваш вопрос, впрочем, думаю, что это было не бесполезно. У нас есть, однако, еще один вопрос. Звонок в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, не получается, это точно.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Александр, Москва.
Здравствуйте.
Батюшка, объясните, пожалуйста, вот Переделкино, храм Патриаршего Преображения Господня, много лет находится на реставрации, и закрыты, нету службы, и не закрывался в течение советских времен.
Угу.
Чем это связано?
Насколько я понимаю, идет речь о реставрации храма? Ну, значит...
Росписи, как бы сказано, что делаются росписи и прочее, и так далее. Он закрыт, просто нету служб. Рядом идет служба в новом храме.
Да, да. Ну, конечно, наверное, там не все так просто, потому что храм на протяжении, как вы правильно говорите, многих десятилетий не закрывался, и в храме всегда собиралось невероятное количество людей. Слава Богу, что построен новый замечательный храм Игоря Черниговского, фактически там же, рядом с патриаршей резиденцией. Новый большой вместительный храм. Ну и он тоже, на самом деле, не вмещает всех желающих туда попасть по воскресным дням, насколько мне известно. Ну а что касается этого маленького храма, то он просто, видимо, достаточно сильно был уже так запущен с точки зрения росписи и прочего, и поэтому, наверное, требуется длительная реставрация и восстановление первоначального облика этого храма. Я думаю, что во время он откроет свои двери, хотя мне кажется, что достаточно это должно произойти достаточно скоро. Возвращаясь к нашей теме, я вот закончил вам, дорогие братья и сестры, рассказывать о визите патриарха в Смоленск, который состоялся 29-30 сентября в конце лета. И еще раз скажу, что, конечно, для патриарха Смоленска это родная земля, и поэтому здесь, конечно же, эта поездка имела особое значение для нашего патриарха и для всего Смоленска. Смоляне с огромной радостью его встречали. Ну, как я уже сказал, заканчивается лето, и начинаются новые и богослужебные, и учебные сезоны, но, однако, продолжается празднование тысячелетия князя Владимира. Оно было с этим празднованием связано было масса различных мероприятий, богослужений на протяжении всего года, и в том числе и эпицентр празднований пришелся на конец июля, когда 28 и 29 числа различные торжественные проходили события. Это и освящение храма князя Владимира в Лиховом переулке в Москве, это и богослужение патриаршего в храме Христа Спасителя, это и большой московский замечательный праздник, организованный правительством Москвы в усадьбе Царицына, и многое-многое другое. Но жизнь не стоит на месте, и вот как уже нас сегодня спросил наш радиослушатель, мы будем в этом году отмечать и другие значимые даты, и одной из таких важных дат будет празднование 700-летия пришествия святителя Петра в Москву, первый московский епископ. 700 лет назад пришел в Москву и основал здесь кафедру, и именно его мощи почивают в алтаре Успенского собора Кремля. И вот 6 сентября все мы, церковные люди Москвы, будем праздновать его 700-летие. Праздновать мы будем правильным, понятным, я думаю, что для всех нас образом. Мы все вместе встретимся в центре Москвы, где пройдем крестным ходом от Успенского, от Кремля, от стен Кремля до Высокопетровского монастыря. Здесь 6 сентября Святейший Патриарх совершит в Московском Кремле, в Успенском соборе Кремля божественную литургию, и затем в час дня начнется крестный ход. Патриарх со служащим ему духовенством выйдет из Никольской башни Кремля. Впервые, надо сказать, тоже такое будет историческое событие, впервые крестный ход, впервые в новейшей истории из под стен, из стен Московского Кремля крестный ход выйдет именно из Никольской башни, увенчанной не так давно, несколько лет назад, тоже одна из вех нашей эпохи, увенчанной иконой святителя Николая, возвращенной на свое законное место. И вот крестный ход, выйдя из Кремля, пройдя мимо Иверских ворот, выйдет на Маховую улицу, и здесь встретиться с духовенством и мирянами, всеми нами, прибывшими со всех приходов Первопрестольного града. И все мы под предводительством нашего патриарха пройдем крестным ходом до Высокопетровского монастыря и таким образом повторим маршрут движения первого епископа града Москвы, святителя Петра, отдавая дань ему памяти и молясь ему об укреплении всех нас и церковной жизни и вообще жизни в нашем первопрестольном граде. Власти Москвы будут всячески этому содействовать, и помимо организации самого крестного хода, на которое, конечно, всех свободных в этот день мы патриарх приглашает, и уже там, рядом с Высокопетровским монастырем, будет сооружен специальный помост, откуда патриарх обратится ко всем участникам крестного хода, которые соберутся на улице Петровка, и после этого также все смогут, помолившись святителю Петру, посетить Высокопетровский монастырь, и рядом с монастырем будут организованы городом различные гуляния и какая-то тематическая торговля, еще что-то будет, масса всего интересного, поэтому я еще раз всех вас, дорогие друзья, приглашаю прийти. Сбор всех для участия в крестном ходе будет совершаться с часу дня на улице Маховая от улицы Воздвиженка, то есть можно будет воспользоваться выходом из станции метро Библиотека Ленина или Александровский сад, и также можно будет воспользоваться выходом на улицу Маховая со стороны станции метро Охотный ряд, да, и там тоже можно будет выйти. Вот такой длинный будет выделен участок для сбора крестного хода, там или здесь приезжайте, приходите, и давайте все с вами вместе помолимся святителю Петру на протяжении этого крестного хода. Надо сказать, что мы не должны никаким образом манкировать и говорить, что это не для нас, это не нужно, это всем нам нужно, потому что не так часто мы участвуем в таких общемосковских, общегородских церковных делах, крестных ходах, и вот это, наверное, будет один из немногих крестных ходов в новейшей церковной истории, уж точно первым крестным ходом от Кремля до Высокопетровского монастыря. Поэтому еще раз всех вас приглашаю 6 сентября в час дня прийти на это богослужение, которое возглавит Святейший Патриарх Кирилл. У нас есть, однако, звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Меня интересует вот такой вопрос. Вы не в курсе, до революционной России священники тоже брали отпуск, как сейчас это делается, или нет? Спасибо.
А почему вас это так беспокоит, интересно?
Ну, мне просто интересно, потому что я читала у Шевкунова, у архимандрита «Не святые святые», как в свое время отец Нафанаил там довольно критично относился к священникам, которые уходили из монастыря в отпуск.
Вот а вы тоже относитесь критично к этим священникам?
Простите?
Вы тоже к этому относитесь критично?
Я просто спрашиваю, мне интересно, раньше это было или нет?
Понятно. Не могу сказать, что было раньше. По крайней мере, нам нужно понимать, что как сейчас, так и раньше духовенство делилось на два типа. Духовенство монашествующее и духовенство, так называемые, белые, женатые. Что касается духовенства монашествующего, то сейчас ему, духовенству монашествующему, предоставляется ежегодно какая-то возможность отъезда из монастыря на некоторое время, не очень продолжительно, это зависит уже от указаний наместника или настоятеля монастыря. У всех есть родственники, у всех есть пожилые родители, у многих есть пожилые родители, какие-то другие обстоятельства жизни, из-за которых любому монаху позволительно на некоторое непродолжительное время отлучиться из монастыря. Хотя, конечно, есть много монахов, которые никогда из монастыря не уезжали или уезжали совсем-совсем редко. Что касается духовенства женатого, то я думаю, что вы сами не хуже меня понимаете, что духовенство женатое, духовенство, имеющее свои семьи, почти всегда гораздо более многочисленные, чем семьи мирян. И этим семьям священнослужители очень редко имеют возможность уделять хотя бы толику того внимания, которое уделяют внимание своим семьям люди, не находящиеся в сане. И поэтому, конечно же, любому священнослужителю положен отпуск, и он обязан его, разумеется, брать, в первую очередь для укрепления своей семейной жизни. И, конечно же, все священнослужители, в том числе и московские священнослужители, уходят, так скажем, в отпуск, уезжают, проводят его там, где они считают нужным, где у каждого есть возможность его провести. Но, конечно же, разумеется, это такая необходимая возможность, подчеркну, даже необходимая возможность есть, и она, конечно же, важна. Итак, дорогие братья и сестры, повторю, что сейчас я вам рассказывал о 700-летии святителя Петра, 700-летии его пришествия в Москву, которое мы будем отмечать торжественно 6 сентября крестным ходом от стен Кремля до Высокопетровского монастыря, который начнется в час дня, и на который я всех вас настоятельно приглашаю. Святейший патриарх Кирилл обратился со специальным воззванием, которое было оглашено в день Успения Божией Матери во всех московских храмах. Еще раз напоминаю вам о важности нашего общего совместного участия в этом общецерковном крестном ходе. А завтра патриарх совершит богослужение в Донском монастыре города Москвы. Сюда уже принесена из Третьяковской галереи чудотворная Донская икона Божией Матери, которая приносится сюда каждый год в день ее памяти. Именно завтра будет совершаться день ее памяти, 1 сентября, и патриарх будет молиться перед этой иконой чудотворной в Донском монастыре. Начало богослужения в 9:30. Всех вас, конечно, туда приглашаю. Никаких специальных пропусков и разрешений и приглашений для посещения обители не нужно. Нужно только желание туда завтра прийти. Хотя, конечно, понятно, что, по крайней мере, у тех из нас, у кого есть учащиеся дети или внуки, конечно, завтрашний день связан с походом в школы. Надо сказать, что завтра тоже патриарх будет молиться о начале учебного года и о всех учащих и учащихся и в светских, и в церковных учебных заведениях. И, помимо прочего, надо сказать, что завтра рядом с патриархом будут молиться многочисленные священнослужители, прибывшие на общецерковный социальный съезд, который откроется в Москве тоже завтра, и святейший будет принимать в нем участие 3 числа, и все вы тоже сможете увидеть и услышать общение патриарха с церковными социальными работниками, которые будут проходить в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов. Святейший ответит на вопросы о социальном служении церкви, будет говорить о важности социального служения, потому что действительно это одно из ключевых служений церкви сейчас, в наше время. Все вы знаете, наверное, что Святейший очень много внимания уделяет социальному служению, и отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который был создан некоторое время назад, очень активно сейчас ведет работу по различным фронтам. И вот такая встреча патриарха с социальными работниками будет проходить 3 сентября в храме Христа Спасителя, а вечером, ну или, по крайней мере, во второй половине дня в тот же день, насколько мне известно, на телеканале «Союз» будет показана эта встреча, поэтому все вы ее сможете увидеть. Еще хотел бы немножко так, позволю себе отойти от патриаршей темы пока что и пользуюсь возможностью сказать о новом замечательном культурном явлении, которое стартовало буквально не так давно, буквально вчера, если я не ошибаюсь, на экранах нашей страны. Это мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», который вышел на экраны нашей страны. И я честно скажу, что этот мультфильм, который был создан при поддержке Министерства культуры, совершенно замечательное явление мультипликационного кинематографа. Это такое большое событие, потому что, с одной стороны, находясь, так скажем, в рамках светского кино, которое предназначено для всех, не только для верующих, да, этот мультфильм повествует об очень важном, о вере, о надежде, о наших... О нашей вере в помощь святых. В мультфильме говорится описываются события начала советского периода нашей истории, когда разрушались храмы, и вот описывается такая история одной девочки по имени Серафима, которая встречается с преподобным Серафимом, и которая ей помогает в самых невероятных ее жизненных обстоятельствах. С одной стороны, вполне реальных для того времени, но с другой стороны, конечно, этот мультфильм такой очень важный, имеет духовную составляющую, он уходит на 850 экранах по всей стране, фильм создавался 3,5 года, и вот я его смотрел некоторое время назад, и вот сам лично могу свидетельствовать, что очень и очень стоящий мультфильм. Поэтому приходите все вы на него и приводите своих детей и внуков, и в первую очередь людей не церковных, детей, которые еще, может быть, не так хорошо знают о церкви, как люди, приходящие часто в храм. Приходите, приводите детей, стоящие, совсем не какое-то такое, как иногда у нас любят наши церковные критики говорить, что вот церковные люди что-то такое создали, потом смотреть невозможно. Нет, это совершенно конкурентоспособный, что называется светским языком говоря, продукт, говорящий о нашей вере и о наших святых. Поэтому еще раз всем рекомендую пойти в кино и его посмотреть. Однако у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый.
С наступающим праздником, Днем Мучениц, Дев, поздравляю вас.
И такой
вопрос. Вот в начале года было неоднократно заявлено о проведении торжеств в связи двухсотлетием Феофана Затворника в Рязанской области должны происходить эти мероприятия. Но вот что-то вот я не слышал, чтобы они происходили. В чем вот, видимо, они все-таки были отменены, в чем причина, не подскажете, извините.
Да, спасибо. Я в деталях не могу сказать, в чем там были причины каких-то изменений, но, видимо, были какие-то объективные для этого поводы. Не берусь сказать, беру паузу, может быть, до следующей передачи. Этот вопрос уточнить, но что касается самого по себе юбилея святителя Феофана Вышинского, затворника, то к его юбилею была создана целая комиссия, и что самое важное, на самом деле, были изданы и сейчас создаются все его труды в такой научной новом научном формате они были изданы, и это, конечно, такая важная составляющая, связанная с этим 200-летним юбилеем. А конкретно с этими торжествами я готов вам буду сказать об этом, наверное, в следующий раз. Просто простите, действительно, не обо всех подобного рода обстоятельствах знаю достаточно детально. Я вам говорил о сейчас рассказывал о мультфильме «Необычайное путешествие Серафима». Еще раз повторю, что всем рекомендую на него сходить. Действительно стоящая и очень-очень интересная картина, которая, конечно, достойна того, чтобы... И важна, на самом деле, не только достойна, важна для того, чтобы ее посмотрели в первую очередь не церковная молодежь, не церковные дети. Хотя, на самом деле, она смотрится на одном дыхании не только детьми, но и взрослыми. Вот так, без движения ее на протяжении часа я тоже смотрел. Очень стоящее кино. Итак, дорогие братья и сестры, я вам рассказывал о том, что проходило на протяжении этих месяцев в Москве, и о том важном, что будет происходить в дальнейшем, в первую очередь о 700-летии святителя Петра, на которой я еще раз всех вас поздравляю. Конечно, патриарх будет совершать богослужения во многих московских храмах на протяжении всех ближайших месяцев, но также он и будет находиться в различных епархиях нашей церкви. Предстоит ему длительная 9-дневная поездка на крайний север и в регионы Сибири. Патриарх будет в середине сентября посещать Новый Уренгой и Салехард, и затем будет в Норильске, после чего, как ожидается, посетит и Горно-Алтайск, так перелетев через хребет, через всю страну, и Барнаул. Более подробно я, может быть, об этом расскажу чуть позже, но пока вот в любом случае скажу, что патриарх совершает, как всегда в этом году, очень-очень много важных поездок и визитов в различные епархии. Это действительно такая очень по смыслу важная составляющая его первого святительского служения, которое для него является такой одной из ключевых, потому что он, как я уже не раз, наверное, вам рассказывал, имеет возможность видеть и слышать людей, живущих в епархиях, молиться вместе с ними. Для него это огромная такая духовная, составляющая духовной его жизни. Вот возможность молиться рядом с людьми на протяжении, на всем пространстве нашей Русской Православной Церкви. И именно для этого он совершает эти длительные, порой такие утомительные, порой его очень сильно утомляющие поездки, но, однако, он их никогда не отменяет. И вот в том числе предстоящий визит тоже будет достаточно тяжелым с такой физической точки зрения, потому что это разные часовые пояса и множество перелетов из города в город. Это места, где по большей части люди передвигаются на вертолетах или иным способом. Поэтому, конечно, это в достаточной степени будет тяжелая поездка, но дай бог сил нашему предстоятелю для того, чтобы ее совершить, встретиться там со многими-многими людьми, которые его будут ждать. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот не все слушатели радио «Радонеж» могут слышать проповеди нашего святейшего. Как организовать на радио «Радонеж», чтобы вот все проповеди, которые звучат в разных храмах нашего святейшего, мы слышали?
Да, спасибо вам за ваш звонок. Вообще, надо сказать, что достаточной степенью регулярности эти проповеди должны появляться на радио «Радонеж». Насколько я знаю, они появляются. Может быть, конечно, не так часто, но мы, конечно же, обратим на это внимание, на вашу просьбу, и я думаю, что, вот, опять же, с нового сезона мы проведем соответствующую как бы донастройку и сделаем так, чтобы эти проповеди появлялись чаще в эфире. Действительно, вы правы, очень многие люди хотят слушать эти проповеди, в том числе и на радио «Радонеж», и поэтому, конечно, мы сделаем все для того, чтобы они появлялись чаще. Спасибо вам за это напоминание. Еще один звонок у нас есть в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Будьте любезны, скажите, пожалуйста.
Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника.
Вы знаете, я была прихожанкой Донского монастыря многие годы. Сейчас я не ходячая, так. И мы всегда после литургии прикладывались к иконе чудотворной Божьей Матери Донской. А вот сейчас какая из Третьяковки будет Донская? Это другая какая-то икона? Или монастырская сейчас хранится там?
Да, спасибо. Нет, как я уже сказал, именно в День памяти Донской иконы Божьей Матери из Третьяковской галереи приносится подлинник Донской иконы Божьей Матери, которая хранится постоянно, к сожалению, именно там, в Третьяковской галерее. Регулярным образом в монастыре находится точный список, копия Донской иконы Божьей Матери, перед которой совершается ежедневная молитва братии, а именно вот раз в году из Третьяковки приносится подлинник иконы, и завтра тоже эта икона будет доступна для молитвы, для молитвы верующих. Еще вот тоже надо вам сказать, что помимо таких непосредственно патриарших, что ли, тем, не могу не сказать о таком важном, в каком-то смысле радостном, юбилей, который был, состоялся вот в предшествующие дни, всем вам, наверное, известный и многими из вас любимый протодиакон Владимир Назаркин праздновал свое 75-летие. Отец Владимир на протяжении многих десятилетий, 45 лет несет диаконское служение, на протяжении 25 лет несет протодиаконское служение рядом с предстоятелями нашей церкви, и все мы его знаем по его замечательному голосу и по его удивительной манере служения рядом с предстоятелем. Такой он на протяжении многих-многих лет являлся украшением патриарших служб, которые всегда вообще архиерейское богослужение – это не в последнюю очередь служение диакона, но, конечно, отец Владимир всему диаконскому чину, всей нашей церкви на протяжении многих десятилетий задавал правильный, очень высокий, если хотите, тон диаконского, протодиаконского служения, но и, конечно, украшал и своим, и, как бы, своим служением, и своим голосом богослужение патриаршее. Вот ему исполнилось 75 лет, его на успение поздравил Святейший, вручил ему орден преподобного Сергия первой степени. Надо сказать, что отец Владимир, конечно, совершенно удивительный, уникальный человек. Я благодарен Богу за то, что на протяжении уже многих лет его знаю лично и очень близко. И надо сказать, что вот он из тех, как бы, людей, на которых в каком-то смысле стоит наша церковь, потому что он, вот его вера, его искренняя любовь к церкви, к предстоятелю, к службе, это то, что, ну, никогда ничем невозможно как-то поколебать. И он на протяжении уже многих лет является протодиаконом Троицы Сергиевой Лавры, совмещая патриаршее служение с служением Троицы Сергиевой Лавры, всегда как бы разрывается. Иногда, знаете, летишь с ним в самолете с какой-то поездки, а он всегда сопровождал в последние годы патриархов во всех поездках. Говорит, да, вот сейчас прилечу и сразу прямиком. Думаешь, ну, сейчас, скажет, сразу прямиком домой поеду, как и все мы. Говорит, нет, сразу прямиком еду в Лавру. У меня сегодня еще, надеюсь, успеть на всеночное бдение, потому что там день памяти какого-то чтимого лаврского святого. И вот в этом соединении патриаршее служение с такой любовью вообще к Троице Сергиевой Лавре и в целом к богослужению весь наш дорогой отец Владимир Назаркин, я всех вас прошу молитв о нем, потому что он уже, конечно, ну, 75 лет, возраст серьезный и требующий внимательного отношения к себе и к своему здоровью. Отец Владимир, слава Богу, здрав и в добром состоянии, но, однако, конечно, всем нам нужно молиться о нем, и чтобы Господь ему даровал еще многих и многих лет жизни, чего и все мы ему желаем. Ну, дорогие братья и сестры, на этом нашу программа подходит к концу, и сегодня, как я Мы с вами говорили о визите патриарха в Смоленск, о 700-летии святителя Петра, крестный ход, посвященный которому будет проходить 6 сентября в Москве, а завтра патриарх совершит богослужение в Донском монастыре, столице перед чудотворной иконой Божией Матери Донской. И всех вас приглашаю на патриаршее богослужение, и встретимся с вами через некоторое время опять на волнах радио Радонеж. А перед окончанием эфира прошу всех вас сугубо помолиться о тех людях, которые просили вознести наши с вами совместные молитвы о них на радио. Итак, молимся с вами о здравии рабов Божиих, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Андрея, непраздной Марии, Галины, Кирилла, Александра, Екатерины, Марины, Натальи, Александра, Василия, Ирины, Александра, Анастасии и всех-всех-всех. Дай им Бог всего самого доброго. И со всеми вами тоже прощаюсь и желаю вам всяческих благ. До свидания.